Мир вам, Церковь, также все те, кто присоединились к нашей трансляции и можем быть вместе в одном духе, в одной вере, вместе молиться, петь и слушать Слово. И, наверное, уже второй месяц я касаюсь темы духовной зрелости. Апостол Павел говорит такие слова, что «Божья воля – наше освящение». И мы в Библии находим очень много библейских текстов на эту тему, которые призывают верующего человека возрастать в благочестии, возрастать в своей духовной зрелости. Об этом мы находим в Библии молитвы, и молитвы апостола Павла, молитвы Петра, молитвы самого Иисуса Христа, чтобы верующие люди возрастали в вере. И, конечно же, невозможно говорить на тему духовной зрелости, благочестия просто в одной проповеди. И поэтому, если кто-то хочет вспомнить, на сайте вы можете зайти посмотреть темы, которые мы говорили на эту. Например, в прошлый раз мы говорили о Божьем Слове, что это инструмент, через который Бог нас освящает. Что все верующие люди, которые здесь в земной жизни достигли определенной зрелости, они все любили Божье Слово. Они все проводили очень много времени, они все размышляли, потому что Бог так сделал. Он сделал свое слово инструментом нашего освящения. И сегодня мы также продолжим говорить на эту тему, и вот этот библейский текст, который сегодня хочу предложить, мы также не можем обойти стороной, не размышляя на тему нашей духовной зрелости. Этот библейский текст записан в первом послании Петра. Посмотрите на первый слайд, первое послание Петра, 5 глава, 8 стих. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». И вот этот библейский текст говорит о войне, ну, о войне, о которой вы не прочитаете нигде в новостях, нигде не услышите, никто об этой войне говорить не будет. Но эта война, она такая же реальная, это духовная война, точно так, как многие войны, которые мы можем наблюдать в истории. И мы видим в этом тексте о том, что эта война, она ведется против церкви, против святых. У церкви есть противник, дьявол, который хочет низложить церковь, который хочет уничтожить святых, который хочет склонить церковь ко греху. И вот когда мы говорим о теме духовной зрелости, как достигать благочестия, мы должны иметь реальное представление об этой войне. И почему дьявол так ненавидит церковь? Почему он ведет войну именно против святых, против церкви? Я хотел бы попытаться объяснить на одном таком примере. Выдающийся композитор Моцарт, его музыка живет и по сей день, он был уникальным человеком, говорят, ну, музыканты нам больше знают, что какое-то первое произведение он уже написал в 4 года, а первую симфонию в 12 лет. И по его жизни, по его книге сделали фильм. Фильм, который называется «Амадей», который рассказывает о жизни Моцарта. И вот в этом фильме есть такая история в образе такого как бы злодея, а режиссер этого фильма изобразил придворного тоже музыканта Сальери, который завидовал Моцарту. И в фильме есть такая сцена, когда Сальери снимает со стены распятие Христа, бросает распятие в камин, в огонь. Он стоит, смотрит, как горит распятие Христа, и Сальери обращается к Богу с такими словами. Он говорит ему так: «Теперь мы с тобой враги. Ты выбрал его, Моцарта. Это твое воплощение. И я уничтожу твое воплощение». И вот на примере этой сцены режиссер хотел показать в отношении Сальери к Моцарту, как дьявол ненавидит церковь, потому что Бог избрал церковь для провозглашения его славы, для того, чтобы именно церковь будет всю вечность с Богом. И дьявол знает из Библии, мы знаем, что он знает, что он побежденный враг, его время ограниченное, и написано, что это приводит еще большую ярость. И поэтому Библия очень ясно говорит о том, что все гонения на церковь, за ними стоит дьявол. Он организовывает гонения на церковь. И вот интересно, что апостол Петр пишет свое послание церкви, которая как раз и переживала сильнейшее гонение. Настолько сильное гонение, что церкви даже пришлось рассеяться. Людям пришлось оставлять свою родину, свои дома, свое жилье, потому что начинается послание, когда Петр пишет рассеянным. Настолько сильное гонение, что верующие даже рассеивались по другим местам. И вот он утешает церковь, при том, что интересно, что если вы начнете читать с первой главы, то вы увидите, что в богословии Петра в центре внимания находится Бог. Бог стоит за всем. Бог – владыка, который контролирует все обстоятельства в жизни верующих, все события на земле. Бог контролирует сердца нечестивых царей. Бог контролирует зло и даже сатану. И вот Петр сосредотачивает внимание именно на Боге. Например, во второй главе Петр говорит в этом послании: «Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь». Обратите внимание, во время гонений, во время страданий Петр говорит: верующим нужно бояться не сатану, Бога нужно бояться. Вот кого нужно бояться. Дальше Петр говорит такие слова: «Ибо если угодно воле Божьей, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые». И опять же он наводит на мысль о том, что страдания церкви, они происходят по воле Божьей. Они не происходят без ведома Бога, без его контроля, но по воле Божьей. И даже дальше Петр говорит в своем послании такие слова: «Ибо время начаться суду с Дома Божьего». Посмотрите, и снова Петр говорит, что даже гонения в Божьем плане предназначены для того, чтобы испытать церковь, чтобы церковь на земле здесь очистить, чтобы она стала очищенной невестой. Посмотрите, именно об этом говорит Петр. И только в самом конце, посмотрите, в самом конце два стиха он напоминает о том, что в страданиях, в гонениях на церковь участвует не только Бог, но и дьявол. Он стоит за всеми гонениями. Он организовывает гонения на церковь. Он противник. Он ведет борьбу против церкви. И в этом отношении подумайте, насколько вот взгляд Петра отличается от, например, некоторых сегодня современных богословов, которые уделяют внимание, например, теме духовной войны. И когда они говорят на тему духовной войны, все их внимание сосредоточено не на Боге, а на дьяволе. И вот такое чрезмерное вот внимание именно дьяволу, а не Богу, говорит о какой-то нездоровой практике. Это говорит о, скорее всего, что эти люди не верят в том, что действительно Бог владыка, и Он контролирует все обстоятельства, зло и даже сатану. И тем не менее, в своем послании Петр уделяет внимание, и в конце послания он говорит: есть враг, это противник, это дьявол, и поэтому мы не должны быть просто легкомысленными, мы не должны как бы не думать вообще об этом, чтобы не уделять этому внимание, как же верующий человек должен противостоять. Да, мы знаем, что Бог контролирует все, мы знаем, что без Его воли, как написано в Библии, даже волос не упадет на землю, не говоря уже, что сама голова. И тем не менее, Библия ясно говорит, что за всеми страданиями церкви, за всеми гонениями есть противник, который хочет истребить церковь. И, конечно же, кто-то может сказать: ну, вот вам еще один парадокс, как такое возможно? С одной стороны, Петр утверждает мысль, что за гонениями стоит Бог, он использует их для того, чтобы испытать церковь, и в то же самое время гонения организовывает дьявол. Как это совместить, как это понять? И я снова хочу привести одну иллюстрацию, которая, может быть, объяснит этот парадокс. ну, представь себе отца, который любит своего сына, и он хочет его наказать. Он хочет наказать его из любви к сыну, и чтобы это наказание произвело плод послушания, чтобы в конечном итоге сын был послушным. Но у отца есть еще и младший сын. И младший сын, зная, что отец хочет наказать старшего брата, он хочет тоже принять в этом участие. Но у него совсем другие мотивы и цели. Он завидует ему. Он хочет каким-то образом отомстить своему старшему брату. И поэтому он снимает ремень со своих брюк и приносит отцу. Посмотрите, в наказании старшего сына участвуют и отец, и младший брат, но у них совершенно другие цели и совершенно другие мотивы. И точно так мы можем говорить о страданиях церкви здесь, на этой земле. Да, Бог допускает это, и Он преследует благую цель. Он хочет провести церковь через эти страдания, чтобы церковь стала еще более крепкой в вере. И у дьявола совсем другие мотивы. Его злая природа направлена на то, чтобы склонить церковь к греху, чтобы уничтожить церковь. Но Бог все равно контролирует ситуацию. И в чем же ответственность верующего человека? Как же он должен себя вести и противостоять в этой духовной войне? И давайте посмотрим в этом небольшом отрывке на таких четыре условия, четыре практических шага в жизни верующего. Итак, первое, посмотрите. Верующий человек должен иметь правильное отношение к противнику. И Петр сразу же говорит: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Наверное, ну, каждый из вас видел когда-нибудь снимок, например, там грудной клетки, да, когда флюорографию сдаем, или там снимок МРТ. Да? И все это говорит о том, что, ну, рентгеновские лучи, они проникают гораздо глубже, и, ну, они как бы видят то, что не видит наш человеческий глаз. Когда мы смотрим на человека, мы видим внешнюю его оболочку, но мы понимаем, мы знаем, что внутри у каждого есть кости, есть внутренние органы. Но согласитесь, мы об этом вспоминаем только когда болеем. Вот когда мы заболели, тогда мы вспоминаем про сердце, про легкие, мы идем к врачу, делаем какой-то снимок, смотрим. Так, в обычной жизни мы как бы об этом не думаем, не правда ли? И Библия для нас в каком-то роде является вот таким рентгеновским лучом, который позволяет нам заглянуть туда, куда не может заглянуть наше зрение. И когда мы открываем Библию, она нам говорит: духовная война, против которой дьявол ведет борьбу против вас, это реальность. Об этом нельзя забывать. Верующий человек, который об этом забывает, это, как и правило, приводит к такой, к легкомысленной жизни, к самоуверенности и к беспечности. Ну, попробуйте себе представить такую картину, если бы вот какой-то человек ходил по городу Степанакерту, да, в Нагорном Карабахе, ну, просто ходил, гулял по городу, и ему говорили: послушай, нельзя так гулять, война здесь идет, тут снайперы, тут бомбежка, надо быть осторожным. И он бы говорил: да это все фейки, это все пропаганда западная, никакой войны нету. Конечно же, мы как бы со стороны посмотрели на этого человека. И точно так же, посмотрите, Петр говорит: духовная война, которую ведет против вас дьявол, это реальность. И нельзя быть беспечным. Потому что посмотрите, как он говорит: противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, и поэтому трезвитесь и бодрствуйте. Это первое, что нужно знать верующему человеку. И вот слово «трезвитесь», да, «будьте трезвым» в этом отношении, в этом тексте, оно использовано в переносном смысле. Потому что Библия открывает нам то, что вся идеология мира, она построена на обмане. За ней стоит дьявол. Иоанн говорит: не любите мира, не того, что в мире. Все, что в мире, да, похоть очей и гордость житейская, не есть от Бога. И дьявол стоит за идеологией этого мира. При этом его цель – обмануть. Он пытается представить эту идеологию как благо для человека, Но за всем этим скрыт обман, и само слово «дьявол» означает «клеветник», тот, кто говорит ложь, тот, кто клевещет. Поэтому вы знаете, что в истории церкви, церковь испытала очень много клеветы со стороны мира, со стороны неверующих людей. И эта клевета – это не просто глупость, невежество людей, которые вот, ну, не совсем все понимают. Нет, Библия говорит конкретно, эта клевета, за ней стоит дьявол. Он так все работал, он так настраивал мир против церкви. Поэтому это его сущность, его цель, он клеветник. Он правду переворачивает так, как будто ложь – это истина. Это очень похоже, знаете, как, может быть, наверное, лучшая иллюстрация – это рыбак. Что, например, рыбак, он хочет поймать рыбу, но его цель – ну, спрятать крючок, да, насадить какую-то приманку. Поэтому, когда, например, рыбак, ну вот, знаете, они бывают там подкармливают рыбу, это не значит, что когда рыбак подкармливает рыбу, он думает о том, чтобы доставить ей удовольствие. Он думает о ее счастье. Нет, его цель, ну, привлечь внимание, чтобы потом поймать ее на крючок. И Библия говорит о том, что верующий человек должен быть, не должен быть опьянен, как бы в переносном смысле, идеологией мира, понимая, что это крючок, это обман. И слово «бодрствуйте» – быть осторожным. То есть верующий человек каждый день должен анализировать все, что он слышит, все, что предлагает мир, ценности мира, идеологию мира, да? Потому что за этим скрывается дьявольский обман. И, например, если вот взять эту идею, например, рыбака, да, или взять вот рекламу, вы знаете, очень часто реклама, она основана на похотях человека, потому что ее тоже цель внимания привлечь. Например, вот реклама цемента, ее рекламирует там почти обнаженная девушка. И вот думаешь, вот какая связь? Что то, что цемент рекламирует обнаженная девушка, цемент лучше как-то, он крепче, марка его крепче. И нет, мы понимаем, что цель рекламодателя – привлечь внимание. И большинство мужчин точно посмотрит на эту рекламу. И точно так и дьявол пытается отвлечь верующего человека от правильного пути. Ну, например, я приведу пример. Например, человек побыл в церкви, верующий человек, он услышал проповедь на тему, что Слово Божье – это Слово живое, это Слово жизни, что это инструмент, через который Бог освящает человека. И человек выходит из собрания с мыслями, наполненными о том, как мне это в жизни применить. Вот он идет домой и думает, я, наверное, начну с завтрашнего дня вставать на полчаса раньше. Я эти полчаса времени буду проводить в изучении Библии, в молитве. Я буду записывать каждую тему, о которой говорилось в церкви, и буду размышлять об этом, как это применить в жизни. Вот с такими мыслями человек выходит с собрания, по дороге он заходит к своему приятелю, и приятель ему рассказывает, ты знаешь, вот пока ты вот ходишь в церковь каждое воскресенье, я тут крутанулся, кредит взял, и вот за полгода я уже почти дом себе построил. И верующий человек от приятеля приходит домой, и он уже больше не думает о том, как он будет вставать на полчаса раньше, о том, как он будет размышлять над Божьим Словом. Он уже думает, как это мне крутануться? А как это мне взять кредит? Он уже сидит в интернете, изучает участки. Он уже думает, где найти вторую работу. Он уже в воскресенье пропадает не в Доме Божьем, а в Ома со списком стройматериалов. Он еще меньше читает Слово, молится, пропускает собрания. И подумайте, он еще как бы не стал на путь греха. Он еще не стоит на пути грешников, не сидит в собрании развратителей. Но он уже отвлечен от того, чтобы размышлять о Боге, о Его воле, и он захвачен чем-то другим, что захватило его. Именно так использует дьявол искушение, чтобы отвлечь от истинного пути. Или, например, каждый рыболов знает о том, что ну, каждая рыба клюет на что-то свое, поэтому у него разная приманка. Какую-то рыбу он ловит там на хлеб, на мотылька, на червя. И почему так рыбак делает? А он изучает рыбу. Он знает, ну какая приманка нужна для какой рыбы. Он знает, что, например, лещ клюет вот на эту приманку, а щука клюет на эту приманку. И точно так же, вы знаете, можно сказать, что дьявол хороший стратег и психолог, который уже очень много столетий изучает греховную природу человека и знает наши с вами страстные желания, наши какие-то больше склонности греховные. И поэтому он знает, на какую приманку да, вот, ловить каждого из нас. Я даже скажу, знаете, что вот одна хорошая новость. Если вы последовали за Христом, то Библия говорит, что вы можете радоваться тому, что имена ваши записаны в книге жизни. А есть не очень хорошая новость. Если вы последовали за Христом, то ваше имя записано в списках у дьявола. И для вас разрабатывается специальная, отдельная программа искушения, подготовленная именно для вас. Именно поэтому верующий человек должен иметь правильное отношение к противнику. Нельзя недооценивать. И поэтому верующему человеку нужно быть очень внимательным, очень осторожным. И Петр, и Павел, например, в послании к Ефесянам говорит очень похоже. Он говорит, поступайте осторожно, потому что дни лукавы. Та же самая идея, та же самая мысль. Верующий человек каждый день должен понимать, что эта духовная война, она реальна. Ну подумайте, испытывали ли вы нападки дьявола? Ведь причина, по которой вы иногда, например, разочаровываетесь в Боге, приходите в уныние, не просто из-за вашего характера, потому что против вас ведутся нападки. Причина, по которой вы духовно засыпаете, у вас пропадает интерес, может быть, к молитве, к изучению слова, вы как бы духовно засыпаете, нету этого огня, как было раньше. Не только по причине физической усталости, забот, какой-то нагрузки на работе, а потому что против вас ведется духовная война. Есть противник, который делает все возможное, чтобы отвлечь вас от правильного пути и дать вам какую-то приманку, искушение, чтобы склонить вас к греху. Ну, например, такой, может быть, универсальный возьму какой пример, приведу. Вот любовь к сладкому. Представьте, у человека склонность, и он знает эту слабость, вот он любит сладкое. Вот закончился рабочий день, он вышел из дома и идет и смотрит впереди булочная. И вот он думает, а я лучше перейду на другую сторону улицы и пойду другой дорогой, ну, чтобы не проходить мимо булочной, чтобы не было искушения. А потом думает, а что это я должен переходить на другую сторону дороги? Я же могу просто пройти мимо булочной, и я даже в нее заходить не буду. Он проходит мимо булочной, а потом думает, а почему я не могу зайти в булочную? Я же могу просто зайти, посмотреть, что там есть, и ничего не покупать. Он заходит в булочную, смотрит, привезли новое пирожное, и человек думает так, ну я есть не буду. Ну, мужа-то надо купить, чтобы муж полакомился. Человек приходит домой и думает, а, муж же не любит пирожные, чего они будут пропадать? И вы знаете, что точно так же, когда человек захвачен какой-то приманкой, а дьявол умеет разрекламировать яд как правду, он умеет подать что-то такое в своей идеологии, чтобы сказать, посмотри, я на твоей стороне. Я знаю, как получить, что сделать, чтобы ты получил удовольствие. Я знаю, как дать тебе счастье. Бог, Он только ограничит твою свободу, а я даю тебе истинную свободу. И, как правило, когда люди попадаются, покупаются на этот яд, алкоголь, наркотики, порнография, различного рода зависимости, это говорит о том, что когда человек захвачен, ему трудно сопротивляться. Ему трудно сопротивляться вот с этой внутренней греховной природой, которая попала на этот крючок. И именно поэтому нужно быть осторожным в своей духовной жизни. Нужно бодрствовать, чтобы правильно отсеивать вот эту идеологию этого мира. И Павел говорит, не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума. Это как раз и говорит об осторожности, когда верующий человек на основании Библии проверяет все, все вот эти вот мирские ценности, жизнь, все, что дьявол рекламирует. Итак, это первое. Второе, почему человек должен бодрствовать. Посмотрите, нет, это первое, еще назад можно вернуть. Потому что дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Интересно, что в Библии есть разные образы, да, и дьявол являлся и как змей, и Павел говорит, он может явиться как ангел света, но Петр использует именно вот этот образ, рыкающий лев. Ну почему? Потому что действительно те гонения, которые Нерон организовал на церковь, они настолько были ужасающими и настолько парализовывали верующих страхом, точно так же, как действует рыкающий лев. Ну, когда человек видит самое грозное животное, рыкающего льва, действительно, сердце наполняется страхом, страх парализует. И поэтому сам Петр, он знал, что писал, потому что однажды он сам испытал на себе вот это парализующее действие страха, когда, вспомните, ночью, в тот момент, когда он грелся у костра, и одна из служанок узнала его, он настолько испугался, что это привело его к греху отречения. Посмотрите, вот был момент, вот было искушение, когда Петр сам испытал на себе вот эти когти этого рыкающего льва. И поэтому это вторая причина, по которой верующий человек должен бодрствовать и трезвиться. Да? Давайте посмотрим дальше. У верующего должно быть правильное понимание противостояния. Противостойте ему твердой верой. Что это значит на практике? Что значит противостоять твердой верой? И вы знаете, благодаря, может быть, кинематографу, Голливуду, много вот фильмов, которые выпущены вот тоже вот на эти темы неверующими режиссерами, они у многих сформировали совершенно неправильное, небиблейское представление о духовной войне, о противостоянии, борьбе с дьяволом. И я реально вот встречал людей, которые верят, что там запах чеснока отпугивает дьявола. Или крестное знамение. Или если выучить наизусть 90-й псалом, а еще лучше переписать его и носить вот здесь с собой, он отпугивает дьявола. Или есть люди, которые думают, ну вот, нужно в церковное здание прийти. Вот в церковное здание оно отпугивает дьявола. Или некоторые люди ищут какие-то специальные молитвы, и они считают, что нет, нужно просто выучить какие-то специальные молитвы, ну, типа, которые начинаются там «я повелеваю тебе» или «я запрещаю тебе», и вот они отгоняют дьявола. И, кстати, один богослов, он как бы анализировал и говорил, что вот люди, которые часто молятся такими молитвами, они в своих молитвах даже больше разговаривают с дьяволом, чем с Богом, потому что они постоянно к нему обращаются. «Я тебе повелеваю, я тебе запрещаю». Но все это, поверьте, не больше, как суеверие и самовнушение. На самом деле Петр вообще об этом ничего не говорит. Таком, знаете, как с понятием экзорцизм. Кстати, интересно, что вот, например, как появилась церковь в Эфесе. Если кто читал книгу «Деяний», интересный момент, написано, что многие люди, кто занимались оккультной практикой, после того, когда обратились ко Христу, они там книги уничтожали свои, вот эти оккультные, там на очень большую сумму. И подумайте, ведь эти люди стали верующими, до уверования они практиковали вот такую оккультную практику, и когда читаешь послание к Ефесянам, ты думаешь, ну Павел же обязательно же должен что-то написать на эту тему. Там же были люди, которые раньше были вот просто охвачены этим. Он должен точно там написать, какие молитвы, какие заклинания. И мы действительно, когда открываем послание к Ефесянам, там написано о духовной войне, самая последняя глава. Противостойте козням дьявольским и примите все оружие Божие. Но внимание, на которое уделяет апостол Павел, там опять же дьяволу уделяется несколько стихов, и все внимание на Боге. все внимание на нашем хождении перед Богом, на духовном вооружении. Это истина, это Слово Божье, это наша вера, это наша благочестивая жизнь. И точно так же, как и Павел, и Петр говорит, противостойте ему твердой верой. Я хочу прочесть параллельно отрывок, который, по сути, комментирует и объясняет, что значит на практике противостоять твердой верой. Этот отрывок записан в послании Иакова, 4 глава, 7 стих. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. По сути, противостать твердой верой – это значит научиться доверять Божьим обетованиям. Это приложить максимальное усилие к тому, чтобы быть послушны Божьему Слову. Вот наша основная задача – научиться доверять Божьему Слову и научиться повиноваться Богу. В этом и есть суть покорения. Покоритесь Богу. Приведите вашу жизнь в порядок. И когда вы это делаете, написано, что дьявол убегает. Потому что это и есть такой человек, начинает противостоять твердой верой. Это первое. И второе, что хочет сказать Петр, что мы не должны рассматривать наши искушения как какие-то уникальные, которые присущи только нам. Посмотрите, как он говорит. «Зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире». Одна из мыслей, которую дьявол часто вкладывает в голову человека, которого искушает, когда человек, например, верующий не выдерживает искушения, падает и согрешает, он внушает ему мысль. «Ты знаешь, у тебя есть оправдание. Твое искушение исключительное». Мало кто проходил через то, что через что проходишь ты. И действительно, иногда приходится слышать от людей такое, когда приходишь и ободрять человека, когда приходишь наставлять. Часто приходится слышать, и когда люди говорят, ну, ты знаешь, ты не был на моем месте. Если бы ты проходил через что прохожу я. И это одна из попыток переложить свою ответственность за грех на что-то другое и преуменьшить свой грех. Ну, потому что у меня исключительные обстоятельства. Иногда люди говорят так, что вы знаете, в Библии ведь написано, что Бог не дает искушения сверх сил, а мне дал. А раз дал мне искушение сверх сил, я тут не виноват. Ну, потому что Бог дал мне искушение сверх сил. Или иногда люди говорят, ты знаешь, я оказался в таких обстоятельствах, у меня просто не было другого выбора. И Петр говорит, нет, ваши обстоятельства, в которых вы оказались, не исключительные. Ваши искушения не являются исключительными. И первая попытка переложить вину на кого-то другого, мы находим в первой книге «Бытие», это так делал Адам. Его аргумент звучал так, «Жена, которую ты мне дал, она дала мне, и я ел». По сути, он сказал, что не я виноват в грехопадении, виновата жена, и виноват ты. А откуда эта жена появилась? Кто мне ее дал? Это ты мне ее дал. И поэтому, когда верующие люди так делают, они, по сути, повторяют то, что делал наш прародитель Адам. Они пытаются снять с себя вину, снять с себя ответственность, и Петр предупреждает, он говорит, послушайте, почти каждый грех будет говорить нам, у тебя исключительная ситуация. Ты оказался в исключительных обстоятельствах. Никого так дьявол не искушает, как именно тебя. И Петр говорит, нет. Вы знаете, через то, что вы сейчас проходите, говорит Петр, через это проходили другие верующие, другие времена, других поколениях. И поэтому у нас должно быть правильное понимание нашего противостояния. Какие бы искушения, какие бы испытания, какие бы страдания не были, Петр говорит, сосредоточьтесь внимание на доверии Богу и приложите максимально усилий со своей стороны, чтобы повиноваться Божьему Слову. Покоритесь Богу. Когда вы это сделаете, вы посмотрите, дьявол сам убежит от вас. Третье, посмотрите, что говорит Петр, к чему призывает, это надеяться на Бога. Невозможно бороться с искушениями своими силами, силы своей воли. И Петр ободряет церковь, он говорит: послушайте, никогда не теряйте надежду на Бога в этих искушениях. Боже, во всякой благодати, призвавший нас в вечную славу, сам по кратковременным страданиям вашим да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Вот некоторые слова в греческом языке имеют такой определенный смысл. Слово «совершит» взят из медицинской практики. Это когда, например, у человека сломана рука, и нужно вправить назад кость. И он использует такой пример. Бог все вправит назад, он все вернет в правильное русло. Да сделает непоколебимыми, этот термин взят из строительства, когда человек закладывает прочный фундамент, прочное основание. И по сути Петр говорит во время различных искушений, послушайте, не теряйте свою надежду на Бога. Вы посмотрите, что если вы будете доверять Богу, если вы приложите усилия, чтобы повиноваться Его Слову, в этот момент, во время искушений, испытаний, страданий, Бог будет закладывать в вашей жизни твердое основание для вашей веры. Он будет формировать в вас стойкий характер, и тогда все эти искушения обернутся к вашему благу, потому что именно в это время Бог сформирует твердую веру, стойкий характер, который в будущем поможет вам противостоять еще большим испытаниям, еще большим искушениям. И последняя мысль Петра в этом отрывке – прославляйте Бога. Смотрите, когда Петр думает о таком Боге, который не оставляет нас одних бороться с нашими искушениями, и когда мы можем надеяться на Бога в любых обстоятельствах, Петр не может, чтобы не удержаться от прославления Бога. Он говорит: «Ему слава, держава во веки веков, аминь». И вот в этом есть еще одна мысль. Может быть, кому-то она покажется странной, но мне кажется, что это библейская мысль, которая говорит о том, что во время испытаний, во время искушений, во время страданий учитесь прославлять Бога. Сегодня, знаете, ну, вот ковид, да, многие болеют, и многие начинают скидывать друг другу различные ролики, там, что делать, там, различных врачей, различные советы, ну, как бы разные советы, но я вот обратил внимание, там, слушая некоторые ролики, очень многие как бы сходятся в одном. Какой лучший путь борьбы с ковидом? Это укреплять иммунную систему. Ну, просто простой совет. Укрепляйте иммунную систему, потому что Бог так устроил организм человека, что как бы иммунная система, она как бы сама распознает этот вирус, и она сама начинает как бы с ним бороться. И я бы сказал, что во время искушений, во время страданий и испытаний учитесь прославлять Бога, потому что это будет повышать нашу духовную иммунную систему. Подумайте, вспомните такого библейского героя, как Иов. Ведь те страдания, которые дьявол ему принес, когда уничтожил там все, когда послал ему болезнь, он надеялся, дьявол, что Иов проклянет Бога, что Иов скажет что-то неразумное о Боге. И мы, когда читаем эту историю, Иов говорит своей жене: «Ну разве доброе мы будем принимать от Бога? А злое разве не будем?» И ничего неразумного Иов не сказал о Боге. Мало того, что он не сказал о Боге ничего неразумного, но мы видим, что Иов поклоняется и прославляет Бога. «Да будет имя Господне благословенно», сказал Иов после всех своих испытаний. И, кстати, интересно, не знаю, как это связано, но первая, вторая глава, когда мы видим, как дьявол его искушает, как он пытается сделать Иова недовольным, ропотником, чтобы Иов хоть что-то плохое о Боге сказал. И когда Иов прославляет Бога, вы прочитаете книгу Иова до конца, до 42 главы, больше о дьяволе там вообще не вспоминаете. Там, его там уже больше нет. Там его имя не вспоминается. Потому что когда, как говорит Иаков, человек покоряется Богу, он убегает. И поэтому, как только мы находимся дальше от прославления Бога, и приходим к состоянию ропота, недовольства, возмущения и в адрес Бога, тем меньше у нас духовного иммунитета, чтобы бороться против искушения дьявола. И мне кажется, что чем больше мы практикуемся в том, когда мы в лично нашей жизни учимся благодарить Бога и во время страданий, когда мы в церкви, когда собираемся вместе, мы прославляем Бога, мы поем Ему гимны хвалы, когда мы читаем Слово Божие, размышляем и заканчиваем чтение с молитвой благодарения, я думаю, что наш духовный иммунитет против искушений повышается, потому что мы учимся доверять Богу в любых обстоятельствах. Мы учимся смирению, осознанию, что Верховный Бог стоит за всеми испытаниями, и что бы ни было в моей жизни, я должен поблагодарить Его, я должен прославить Его. Итак, еще одна тема, тема духовной войны, которая связана с нашей духовной зрелостью. И она говорит о том, что с одной стороны, когда мы об этом думаем, все наше внимание, конечно же, должно быть сосредоточено на Боге, потому что дьявол – побежденный враг. И именно наш Господь победил его на Голгофском кресте. И тем не менее, эта мысль о том, что Бог контролирует все, все обстоятельства, нечестивых царей, зло и даже сатану, не должно приводить нас к беспечности, самоуверенности в том, чтобы мы недооценивали противника, который активен, который агрессивен и который думает постоянно, как уничтожить церковь, как причинить ей вред. Это его внутренняя злая природа. И поэтому мы должны иметь правильное отношение к нашему противнику, мы должны бодрствовать и трезвиться. Мы должны иметь правильное понимание нашего участия в духовной войне. Это наше абсолютное доверие Божьему Слову и наше послушание Богу. Нам нужно сосредоточиться на нашей благочестивой жизни перед Богом, чтобы взять меч духовный, щит веры, чтобы припоясать чресла наши истиной и таким образом отражать все раскаленные стрелы лукавого. И Петр нас ободряет, он говорит о том, что в этой борьбе Бог на вашей стороне, начавший вас доброе дело, будет совершать до момента, когда мы встретимся со Христом. Если Бог за вас, кто против вас? Тот, кто в вас, гораздо больше того, кто в мире. Это нас ободряет, это нас вдохновляет в нашей духовной борьбе. И помните, что бы ни было в нашей жизни, давайте учиться благодарить Бога за все и прославлять Бога. И давайте, наверное, такой молитвой сейчас и закончим эту проповедь, это слово. Давайте в кратких молитвах попробуем поблагодарить Бога и прославить Его, чтобы не было в нашей жизни. Аминь.